Здравствуйте, братья и сестры. Я сегодня выбрал для начала нашей беседы тему, касающуюся раннего церковного искусства. Тема эта выбрана мною сознательно потому, что очень часто в дозвонных вопросах мы поднимаем вопросы иконопочитания. Люди, прошедшие какое-то, прожившие некое время в протестантских группах молитвенных, получившие первичное знакомство с Евангелием через протестантскую проповедь, усвоили вместе с многим хорошим, таким как вера в Иисуса Христа, необходимость покаяния, надежда на милость Божию и прочее. Усвоили также несколько таких совершенно естественных для протестантцев, совершенно несогласных с истинной идей. Это все видно в вопросах, поэтому об этом, собственно, придется говорить. Это касается церковного искусства, места образа, по-гречески «эйкон» в церковном искусстве, в общем, догмат иконопочитания. Считается многими с подачи нескольких богословствующих умов, что иконы вошли в церковную жизнь поздно. Эта мысль родилась в среде протестантских историков, например, английский историк Гиббон, живший в XVIII веке, описавший крушение Римской и затем Византийской империи, считал, что икона, образ, вошло в церковную жизнь не ранее IV века. Вслед за ним очень многие историки и богословы протестантизма, пытаясь разобраться в генезе этого явления, примерно то же и говорят. То есть про Константина они как бы помнят, что вот с Константина, так сказать, церковь превращается в нечто такое огосударственное. Попутно замечу, что с историей у протестантов, как правило, очень плохо, и они более-менее хорошо чувствуют себя спокойно внутри вот апостольского периода, потом немножко мечут стрелы по части Константина и государственной церкви, потом у них провал в памяти аж до XVI века, до Мартина Лютера. Там почти знаний никаких нету, потому что они требуют предметного изучения. Ну, а дальше уже опять начинается какой-то разговор. Так вот, согласно многим историкам и ученым, церковное искусство первых веков или отсутствовало вовсе, поскольку выросло христианство из иудейства с его запретом на изображение, или же было совершенно не похоже на то, что мы имеем сегодня. Вот об этом периоде церковной жизни, о первых ее веках, вот до Константинова периода мы и скажем некоторые важные слова. Значит, серьезная наука, изучающая это, а, к сожалению, здесь изучать можно не на большой базе фактической. Иконоборческие гонения, с одной стороны, раз, крестовые походы, два, мусульманское влияние на Востоке, три, да и само время не щадящее культуру, уничтожили очень много памятников культуры. Высокоразвитое искусство Византии, христианского Востока, не только Византии, очень сильно пострадало в ходе вот этих всех этих вещей. Вот, поэтому сегодня можно говорить о том, что было в первом, втором, третьем, четвертом веке до Константина, основываясь на очень маленькой базе фактически, но ее достаточно. Самыми важными такими доказательствами являются росписи римских катакомб. Они более всего сохранились. Не потому, что они были более всего расписаны или украшены. Они более всего сохранились. И вот изучение римских катакомб говорит о том, что эта роспись представляет собой уже сложившееся новое искусство, искусство нового мира, исходящее из новой веры, меняющий мир. Христиане пытались изображать не только то, что видимо, но также наделять свои изображения духовным содержанием, пытаясь дать указания на то, что невидимо. Попутно сразу отметим, что искусство римского мира, или греко-римского, так будет лучше сказать, на тот момент очень было высокоразвито. По части техники, мозаичной росписи, по вазам, по другим поверхностям, шитым, тканным техникам, портретные техники были развиты до неимоверности. Вот. Но там на первый план выходила как раз такая предметная точность, точность совпадения с оригиналом, портретная точность, если речь шла о человеке. То есть, как здесь искусство подражало природе. Такой тезис очень известный. В противовес античному этому мировоззрению и соответствующим ему формам этого художественного выражения, появляется новое христианское искусство, которое предлагает новое видение мира, как дольнего, так и горнего. Значит, искусство христианское, каким мы видим его в катакомбах, есть искусство вероучительное, то есть подчиненное интересам научения и благовествования. Тематика росписи возникает, во-первых, символическая, то есть скрытая, которая говорит не каждому. Это подобно притче. Притчу слышат все, а понимают не все. Так и символ изображается открыто, но понимают его не все. Вот рыбка, например, ну мы к ней вернемся еще, это очень интересный, кстати, символ. Или птицы, клюющие виноград, как символ Евхаристии. Или чаша вина и хлеб возле нее лежащий, это как бы указание на Евхаристию. Это символы. Вот. И затем сюжетная живопись, где изображаются, допустим, там Даниил в львином рву, или Пресвятая Богородица с младенцем при поклонении волхвов, или сам Христос, беседующий с самарянкой, или некоторые переработанные, осмысленные античные образы. Например, изображается часто Орфей, который являлся символом Господа, в том смысле, что Орфей своей игрой на арфе завораживал словесную и бессловесную природу и спускался в ад за возлюбленные. Это все некие символы и образы, которые как-то сочетались, накладывались уже на новое христианское мировоззрение. Итак, двоякое искусство мы видим в катакомбах. Это искусство символов и искусство прямое, сюжетное. Первые христиане использовали, наверное, символы, которых мы уже упомянули, это были такие, ну, как агнец, согласно сказанному Иоанну Предтече, указав на Христа, он говорил, ну, как агнца Божия, берущий на себя грех мира. Этот образ очень крепко укоренился, кстати говоря, в христианском искусстве. Впоследствии уже VII Вселенский Собор повелевал заменить его на прямое изображение воплотившегося Слова, то есть Господа Иисуса Христа, имея в виду, что агнец – это лишь прообраз и действительно символ. То есть в пользу конкретного образа выступал VII Вселенский Собор. Древняя роспись как раз часто очень им пользовалась. Он и сейчас сильно распространен, этот образ. Ноев ковчег, как символ церкви, часто изображался, поскольку именно это закрытое малое пространство, спасенное Богом посреди бушующих вод, пролившийся как гнев на грешников, это узнавалось в этом образе как раз вот эта ладья церкви, которая плывет, возглавляемая Господом. Самые такие известные образы, такие, значит, широко распространенные и до сегодняшнего дня, имеющие широкое хождение, это образ виноградной лозы, которая для верующего напоминала слова Христовы, что «я есть лоза, а вы ветви». И пророческие речи об этом часто говорили у Исаии, у Иезекииля. В образе виноградника изображается церковь, ветхозаветный Израиль. Да и в притчах Господних тоже часто, значит, дом виноградник Господний, из дома Израиля, говорят пророки, а Христос в образе виноградника изображает небесное царство. Вот на рыбке остановимся, на рыбке подробнее. Это один из самых таких распространеннейших, что называется, образов, который у язычников символизировал собой плодородие. Поскольку рыба мечет икру в огромном количестве, и каждый из икринок может стать будущей рыбкой, то вот этот для язычников это было символом плодородия. Позднейшая греко-римская культура, вот та культура, которая столкнулась с христианством, родившимся в ее недрах, воспринимала рыбу, внимание, как эротический символ. Это очень важно, как бы, узнать, что мы сегодня свободно рисуем рыбу или там читаем в Кама Гридеше у Сенкевича, что христиане на песке чертили образ рыбы там палочкой там, или пальцем, и по этому знаку узнавали друг друга. Так вот, интересно, что у язычников это был совершенно другой символ. То есть мы видим, что христиане совершенно свободно пользовались языческими символами для того, чтобы придать им новое значение. Они не боялись этого и не гнушались. Они не боялись впоследствии перестраивать и переукрашивать языческие храмы под новые христианские святилища. Они не боялись старым праздникам давать новый смысл для того, чтобы, так сказать, актуализировать и показать победу благодати над старым заблуждением. Например, какое-то время христиане не использовали в службах своих ладан, поскольку ладан был очень широко распространен в языческих церемониях. Его воскуряли в честь императора, в честь этих ложных богов. Но впоследствии очень быстро, в течение нескольких там, значит, столетий, даже меньше, христиане стали свободно принимать и это явление, только уже посвящая его не ложным богам, а Богу истинным. Вот так случилось с рыбой. Рыба тем интересна, что ее греческое начертание, пятибуквенное, ихтис, расшифровалось как аббревиатура Иисус Христос, Теу, Иус, Сотир, Сосотер. Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. Изображение рыбки христиане носили нательно, как сегодня мы носим крестик. Эти рыбки из металла, камня, перламутра, там, стекла, другого материала, носились на шее очень многими верующими людьми, и это все можно при желании посмотреть либо воочию в музеях, допустим, Ватикана или в Британском музее, или в других музеях больших, где есть собрание древности, либо же зайти на сайты этих собраний музейных для того, чтобы собственными глазами в этом удостовериться. Это, повторяю, первые столетия, первый, второй, третий век бытия христианской церкви. На этих рыбках встречается надпись «Сзади спаси» или «Да спасешь», что соответствует тут начертанию ныне на крестиках, мы пишем «Спаси и сохрани», как бы, такую молитву. То есть ношение креста как бы уже призывает человека к молитве. Сам образ рыбы очень интересен, потому что обыгрывается в многих проповедях. Тертуллиан говорил в одной из проповедей о крещении, писал о том, что Христос есть великая рыба, ихтис, и мы, как маленькие рыбки, рождаемся в Его имя вместе с Ним в воде, имея в виду воду крещения. И иначе, как родившись в воде, мы не можем жить. Поэтому Он плывет вперед, а мы плывем за Ним, увлекаемые Его таким, значит, предводительским таким плаванием. Вот. Рыба часто изображается на древних росписях, причем изображается вместе с хлебом и вином, хотя рыба никогда не использовалась в самой Евхаристии. Она только указывает на нее как присутствие Господа Иисуса Христа. Ну и по воскресенье с вами, если вы помните, на море Тивериадском Господь Иисус Христос кормил апостолов хлебом и рыбой, которые пеклись на огне, когда они извлекли большую сеть, в которой было полно великих рыб, 153. То тогда как раз в памяти апостолов отпечатлелось то, что Христос кормил их ранее пойманной некой рыбой. И вот эта вот рыба прочно утвердилась в христианский символ. Мы и сейчас видим, кстати, вот это, повторяю, на машинах часто это рисуют, в других там наших местах. Ягненок, да, мы уже упоминали, символ Господа Иисуса Христа, и такое распространенное сюжет, как ягнята, агнцы, пьющие воду из горных источников. Это означает, что агнцами изображались как апостолы, так и Христос. Потому что Христос говорил им, что посылаю вас как агнцев посреди волков. И сам Христос изображается уже не только у Иоанна Предтечи, но и в Апокалипсисе. Изображается как агнец, который получил власть и силу от Отца. А вот теперь перейдем уже от символических к сюжетным и конкретным изображениям. В катакомбах, например, катакомбе Прескилы, это второй век, изображается Пресвятая Богородица с Господом Иисусом Христом, младенцем на руках. То есть мы уже видим совершенно в сложившихся формах новое искусство. Причем если античные картины или мозаики изображали часто человека, изображенного сидящим в профиль или полуфас к наблюдателю, то икона изображает зачастую, чаще всего, вот того, кто изображен, Господа или Богоматерь, лицом к лицу к человеку. То есть складывается уже, то есть мы не просто наблюдаем за ними, а мы предстоим изображение. Божья Матерь изображается прямо и непосредственно. Изображается поклонение волхвов, где три волхва приходят к ней. Это очень сейчас я скажу еще два слова об этом. Изображается сюжет Рождества Христова. Изображает сюжет Благовещения, явление Архангела Гавриила. Все это 2-3-4 век, то есть катакомбный период церкви, эпоха мучеников. Часто Божья Матерь изображается в привычном для христиан сегодня виде, в виде молящегося человека, так называемого оранта, с воздетыми в молитве руками, что подчеркивает ее молящееся состояние. И вот в празднике Успения мы в Кандаке Успению говорим о Божьей Матери как в молитвах неусыпающая Богородица и в предстательствах непреложное упование. С ней рядом изображаются пророки иногда. Иногда Петр и Павел, как пострадавшие в Риме и первый верховный апостол. Иногда ее мать, святая Анна. Особенно важно считалось изображение волхвов, потому что в римских катакомбах, подсчитанных учеными, есть не менее 12 сохранившихся изображений Божьей Матери с младенцем, Богом-младенцем и поклонение волхвов, датируемых II-IV веком. Богоматерь всегда сидит, что означает ее царское достоинство, держит младенца на коленях и принимает с ним поклонение. Младенец, и она примет поклонение от волхвов. Этот сюжет был очень актуален для того времени, потому что стоял вопрос о том, кто вовлечен в церковь. Церковь состоит только из евреев, к которым Христос пришел к первым, или также из язычников. Вопрос этот разбирался на соборе апостолов, что описывается в книге Деяний. И вот как раз христианская мысль усматривала в поклонении волхвов момент призвания язычников к вере. Это очень важно, что начаток язычников в лице этих людей приходит ко Христу, и западная традиция часто изображает их в виде людей с тремя цветами кожи. На западных иконах можно видеть волхвов в виде чернокожего человека, то есть негроидной расы, белого и монголоидной расы, желтокожего. Это символическое тоже изображение, потому что фактически они все были персами. Благодаря древней фреске поклонения волхву, кстати, сохранился храм Рождества в Вифлееме. Потому что персы, когда захватили Палестину, они не разрушили храм Рождества, увидав изображение в длинных одеждах, в длинных шапках таких своих, собственно, сродников, как они подумали. Вот, и они сохранили эту святую церковь. До сегодняшнего дня она стоит. Вот. Так вот, поклонение волхвов, повторяю, это очень важное изображение. Древнейшее изображение Богоматери с младенцем – это фреска катакомбы Прескил, это II век. Для того, чтобы показать, что женщина, изображенная, есть Богоматерь, значит, над ней изображена звезда. Помните из евангельского это повествование о том, как звезда шла перед волхвами и остановилась над местом и держа бию от рача. Над ней изображена звезда, а рядом с ней изображается пророк. Ученые некоторые считают, что это пророк Исаия, который больше всех говорил о Христе, пророчествовал. Вот. Другие считают, что это может быть Валаам, скажем, который говорил, пророчествовал, что воссияет звезда от Иакова и восстанет жезл от Израиля. На голове у Пресвятой Богородицы покрывало. Отличительный знак замужней женщины, какова она была по социальному общественному статусу. То есть все видели ее, в ней жену Иосифа, хотя она была сохранившей девство и родила бессеменно Господа Иисуса. То есть вот мы видим этот катакомбы Прескилы, икона Богоматери фресковая, как раз это сложившийся уже образ, который до сегодняшнего дня мы видим в наших храмах, поскольку мы сейчас наслаждаемся счастьем молиться не в катакомбах, а при солнечном свете. Сочетание церковного символизма и реализма. Вот то, что, собственно, и характерно для иконы. Итак, согласно вот одним этим катакомбным исследованиям, можно говорить смело, что в катакомбах уже с первых веков появляется новый стиль искусства, свойственный христианству, носящие все основные черты, присущие искусству церкви. То есть это были места молитвы. То есть христиане не просто расписывали им святом жилище там или что-нибудь другое, они расписывали ими места молитвенных собраний, места погребений, ибо катакомбы были местами погребения мучеников. И это искусство передавало веру церкви и соответствовало строго священным текстам. В большинстве своих случаев пользовалось, если мы говорим не о том, когда переосмысливались античные сюжеты, а о фактических изображениях, оно было в строгом соответствии со священными текстами. И любопытную деталь подмечает один из исследователей, что нигде в катакомбах мы не встречаем изображений бытового или психологического содержания, то есть повседневных картинок из быта. Там, скажем, человек жнет пшеницу, например, там женщина стирает белье, то есть ничего подобного. Представить себе по искусству катакомб повседневную жизнь христиан совершенно невозможно. То есть это именно вероучительное искусство, и на икону возлагается такая высокая миссия, это именно возвещать догматы Евангелия. Еще один характерный пример. При многочисленных тогдашних гонениях, а церковь царствующего града, церковь Рима, это была церковь, пропитанная кровью. То есть под страхом смерти жили все христиане, а папы в те годы менялись чуть ли не каждый год, потому что редко кто из них долго жил. От гонений до гонений они проживали очень мало. Так вот, при огромном количестве гонений в катакомбах Рима не изображаются акты мучеников и мучения. То есть эти иконы возникают впоследствии уже как память о бывшей эпохе мучений. Уже начиная с 4-5 века, уже в постконстантиновскую и постконстантиновскую эпоху, начинают уже входить в быт христианский и в жизнь изображения страданий мучеников. А в те времена нет, потому что главный упор делается именно на вероучительную часть. Тогдашние художники времен Диоклетиана или Нерона, безусловно, видели и были очевидцами мучений христиан в амфитеатрах или на площадях, где их казнили публично. И, казалось бы, совершенно естественно было бы увидать и в катакомбах увековеченными те страдания, которыми увеличилась вера. По словам того же Тертуллиана, семя мучеников – это кровь христианства. Вернее, кровь мучеников – это, простите, кровь мучеников – это семя христианства. И в Писании мы не видим описаний страданий, кроме убиения Стефана. Апостол Павел, битый палками, тонувший в кораблекрушениях, многократно терпящий опасности, только перечисляет их, не описывая психологически. То есть никто не концентрируется на себе, никто не описывает то, что происходит с ним. Искусство именно благовествует и передает истину. Вот. Уже много позже, когда прекратились гонения, мученичество перестало быть ежедневным и ежегодным явлением церковной жизни, они начинают изображаться. Все это, братья и сестры, безусловно, это не лекция, это лишь вводная часть к нашей беседе, должно, по крайней мере, дать пищу для размышлений тем, кто думает, что икона возникла позже, икона не нужна, икона, значит, это придумка и так далее и тому подобное, поскольку, значит, это именно родившееся из недр Евангелия церковное искусство. То есть Христос – это не только Слово Божие, о чем говорится в прологе Евангелия от Иоанна. Христос – это также и образ Бога невидимого, о чем, то есть эйкон Бога невидимого, о чем говорит два раза в своих посланиях и к Коринфянам, и к Галатам святой апостол Павел. Причем икона минималистична, икона катакомбная, как и настоящая икона должна быть. То есть там лаконичен стиль и выражение, все, что там изображено, не украшено деталями, то есть только главное есть. То есть это формирует новые принципы нового художественного действия. Ну, мы дождались уже звонков, поэтому я отдам теперь уже пальму инициативы первенства дозвонившимся. Вы не обязаны продолжать тему, которую я начал. Сапиенти сад. Разумному сказано довольно. Вот. Мы будем говорить о том, что будет то, что волнует вас. Слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Отец Андрей, благословите. Это Нина из Киева. Спасибо вам большое за такую интересную вступительную часть. Многое было для меня совершенно новым. Наверное, не только для меня. А вопрос мой о другом. Вот у Бога обителей много сказано, да?
Да.
Речь идет о тех, кто переселился в мир иной. Вот как быть, встретятся ли люди, которые умирали в разное время, муж и жена, предположим, да, вот мои родители. Он не ходил в церковь, он первым умирал. Тогда и речи не могло быть о том, чтобы ходить к причастию, на исповедь и прочее. Вот мама умирала через несколько лет, когда уже мы в церковь ходили, мама, и умирала она, как положено, со священником, ну, как положено, все было сделано. Встретятся ли они там?
Будем надеяться.
Будут ли они в разных обителях? И вот как это все, может быть, это первый вопрос. И второй вопрос. Вот то, что сейчас нельзя яблоки есть, так? Нельзя и виноград. И что еще нельзя, и большой ли это грех, если человек нарушает?
Понятно.
Вот это.
Понятно.
Спасибо.
Ну, насчет встречи в загробном мире, это вопрос будущего, который вполне откроется и мне, и вам, и всем сродникам нашим, лишь именно в будущем и Богом. Мы надеемся на то, что мы все увидимся. Только в каких местах мы все будем, в одном или в разных, это вопрос нашей сегодняшней жизни. В духовном мире люди все всех узнают, это без сомнения. Поскольку на горе Фаворской при преображении Петр безошибочно узнал Моисея и Илью рядом с Господом, преобразившимся Иисусом Христом. Что означает, что в духовном мире все всех узнают. Без портретов, без описаний, без ничего. Вот. А уж где там мы будем, рядышком или в разных местах, это дай Бог быть рядышком, дай Бог быть с Богом. Но это уж ваши молитвы и Божья милость. Что касается яблок и винограда, тут нет такого жестокого и строгого запрета. Это бытовое, так сказать, бытовой обычай, который не имеет греха в случае его нарушения. Дело в том, что в христианских странах, как правило, праздники совпадали с циклом сельскохозяйственных работ. Если что-либо поспевало к моменту праздника, оно приносилось в храм как первые начатки. Важнейшими вещами для церковной жизни являются хлеб, вино, виноград, плоды виноградные и масло, олива в родовых местах христианства, то есть на Востоке, в Палестине, Греции. Вот, поэтому поспевание этих плодов приносились начатки в храм. Считали, что лучше воздержаться от вкушения плодов до тех пор, пока они не освятятся в церкви и не получат благословения. Вино – это очень важно, оно необходимо для Евхаристии. Без вина нет церкви, без хлеба нет церкви, без причастия, без масла нет церкви. Вот, поэтому у нас же виноград не растет. Желая чем-то заменить этот благочестивый обычай, наши заменили его яблоками. Но если яблоки поспевают раньше, а многие сорта поспевают в разное время, вот, то не для того их Бог создал, чтобы они падали на землю и на земле гнили. То есть никакого греха в этом нету, и поэтому создавать все проблемы с этим не стоит. Потому что смысл преображения не в яблоках, не в сливах, не в грушах, не в меде. Мне лично глубоко не нравится традиция называния праздников там первый спас, второй спас, третий спас, 25-й спас, медовый спас, полотняный, там, водяной, какой-нибудь там еще. Я этого лично, душа моя этого не принимает. Вот. И вот поэтому я не люблю этого. Значит, в празднике всегда есть богословский смысл и великий посыл духовный. То есть есть преображение Господне, есть изнесение древ честного креста или память мучеников Маковеев. Там есть вот это первое причисто, другое причисто. Я вот, ну, это для сельской местности 18 века могло сойти еще. Худо-бедно, значит. Но не сейчас, извиняюсь. То есть уже нужно вырастать из коротких штанишек. Поэтому, если вы там яблоко грызнули, грешникам себе за этого не причисляйте. Здесь нет никакого греха. Алло.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Андрей. Это Игорь, город Краматорск. У меня такой вопрос к вам. Вот как вы смотрите, ваше мнение на такой счет? Если в монастырь или в лавру прийти не просто на праздник, там, на богослужение, на какое-то, а вот некоторое время пожить. Именно пожить, не стать монахом, там, постриг принять, а именно пожить некоторое время. Угу. Но не чуть-чуть, а, допустим, год.
Угу.
Вот. И, ну, как бы вам сказать, прийти туда, как на отдых, но имеется в виду отдых не просто телесный, там, позагорать на пляже, а духовный.
Угу.
То есть взять, допустим, попросить одиночную келью, литературу, посещать богослужение, желательно с духовником общаться каждый день.
Угу.
Ну и какую-нибудь простую еду. Допустим, там, я не знаю, кашу, хлеб, молоко.
Может, без еды лучше?
Нет, еды не выживешь.
Если посозерцать. Ну да, я понял вопрос, отвечаю с удовольствием.
Да, пожалуйста, ответь.
Во-первых, для таких вещей избираются небольшие монастыри, не лавры. Лавры наши — это монастыри, расположенные в основном в городах или вблизи городов. В силу этого городская сутолока врывается в лавры. Огромное количество паломников, сует и прочего-прочего не даст вам возможности там посозерцать, почитать, значит, в одиночной келье и так далее. Этого не могут себе позволить и лаврские монахи даже. Поэтому, если у вас есть такое благое желание, то здесь нужно искать какой-нибудь монастырек вдали от города, где-нибудь в селе, в лесу. Таких монастырей у нас довольно много. И там реализовать свое желание. Оно очень хорошее. Потом, для того, чтобы ее реализовать, необходимо познакомиться близко с игуменом монастыря или с наместником монастыря, то есть человеком, который совершает духовное управление обителью. Если он найдет ваше желание твердым, и вы найдете благоволение в его глазах, тогда это будет возможно. Без его согласия это невозможно. Ну и, наконец, третье, последнее. Значит, в монастырь нужно приходить обязательно молиться и работать. Работать и молиться. Чего там будет больше, тоже Бог покажет. Ора et labora, знаете, это был древний принцип монашеской жизни. Работай и трудись. Один раб Божий, описывается так в древнем Патерике, пришел в монастырь и видит, там все работают. Там одни стирают, другие гряды копают, там третьи что-то там мажут мелом стены, там четвертые что-то еще делают, там какие-то там овец пасут. Он говорит, а когда вы молитесь? Он говорит игумену. Говорит, да вот мы уже помолились, тут теперь работаем. Ну, работают весь день там, работают. Потом вечером колокол ударил, их собрали, значит, на молитву опять они помолились. Говорит, а ты, говорит, иди, дорогой мой, ты молиться любишь, и тот тебе келья, значит, тебе книжки, значит, а ты иди молись. Вот он пошел там, и, значит, там все, вечерняя прошла, они на трапезу пошли на ужин. Обеда и завтрака в монастыре нет, вы, наверное, знаете. Есть только обед и вечеря. Вот, они идут кушать, его не зовут. Значит, он так просидел до утра, утром, опять-таки, завтрака нет, они там помолились с утра немножко и пошли на работу. Опять работают. А он говорит, а что-то походил, ну, сидит в келье с книжками. А потом так до вечера опять дожил, значит, а его опять на ужин не зовут. Он говорит, а что мне на ужин не зовете? Он говорит, ой, брат, прости, мы думали, ты ангел, ты только пришел молиться. Говорит, ты думаешь, молиться, только молиться. А мы люди грешные, земные, как бы мы помолились немножко, да и работать пошли. Вот, поэтому, если вы только так вот, значит, посозерцать, так сказать, в монастырь хотите, то желание ваше пока место хлипкое. Вот. Туда надо прийти, закатавши рукава, вот, и там вы будете и молиться, и трудиться. Вот. И с вас повылазят все ваши грехи, и страсти, и обиды, и злости, и все, и, значит, все вспомнится, и все поймется. И вы самого себя возгнушаетесь, как с вас все полезет. Вот. Так что в монастырь отдыхать трудно ходить. Это совершенно другое место. Там, потом говорит, что в монастыре нужно быть либо железным, либо золотым. Так сказал кто-то из очень великих людей. В смысле, или очень смиренным, или очень терпеливым. И в миру нужно терпение, а в монастыре нужно терпение не воз, а целый обоз. Поэтому найдите себе какой-нибудь маленький монастырек, строящийся, обустраивающийся, ремонтирующийся, восстающий из пепла. Познакомьтесь с игуменом, изложите ему свое желание. Скажите, что я хотел бы здесь и помолиться, и побыть на службах, и, вот, и потрудиться, конечно же, помочь вам. Вот. И, пожалуйста, там недели вам уже хватит, вы уже домой захотите. Через месяц, может быть, вы захотите совсем остаться. А может, наоборот. Может, через неделю вам захочется вернуться домой, а через месяц совсем остаться. Ну, а через год вы будете совершенно другим человеком. Вот. А как там будет дальше, в принципе, я не знаю. В общем, вот такие три совета. Обязательно маленький монастырь, обязательно знакомство с игуменом, обязательно идти туда, чтобы трудиться и молиться, а не просто молиться, созерцать, читать и думать. Вот. Это не монашество, кстати говоря. Это сказать, монах в санатории, как бы, может позволить себе книжками обложиться, значит, и лежать на панцирной кровати, значит, читая духовную литературу. А монастырь надо работать. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Спасибо вам большое за ответ предыдущему слушателю. Вы почти ответили на мой вопрос. Только единственное, у меня такое замечание. А если я такой родилась, тогда что с этим делать?
Какой
а живу
вы,
в этом
какой
мире?
Вы родились?
Какой я приспосабливаюсь вы? И где-то иду на компромисс, и...
Все люди приспосабливаются.
Как мне кажется, стараюсь, но мне ничего не получается, признаюсь честно. Слаба. Как нужно вести себя и как нужно молиться, чтобы возродилась и была сильна воля, кстати, та, которая была когда-то. Мне кажется, что я уверена, что я родилась вообще с Богом. Я когда родилась, кстати, в семье атеистов, но я всегда была уверена в том, что все, что происходит со мной, это все благодаря Богу. И я называла его Боженькой, может, это нехорошо. Я за все благодарила. И когда были абсолютно ужасные ситуации, я считаю, только благодаря Богу.
Сейчас у вас упадок,
хорошо.
Да? Сейчас у вас упадок.
Что?
Сейчас у вас упадок. Упадок только, да?
Нет, не упадок. Сейчас я своими силами беру себя за горло, я поднимаюсь. Но,
ну и дальше.
Да, в общем-то, да, вы правы. Да, я поднимаюсь из.
Все понятно, да.
Вот, и спасибо вам большое. И вы знаете, что еще?
Да,
первое. каком, вернее, как правильно просить Бога и Матерь Божию о том, чтобы она мне дала силы и вернула волю, та, которая была. Это первое. Второе, как мне кажется, я знаю, что делать, но тем не менее... Вот
вы так долго говорите, что если вы так будете Богу долго говорить, вот, столько слов и все без цели. Второй вопрос, быстренько, раз-два.
Раз-два. Как мне сделать, чтобы дети мои были духовные и...
Понятно. Сколько детям вашим лет?
Ой, много. Одной 20, второму 27.
Все ясно. Вам сколько лет, соответственно?
Мне 52.
Ясно. Вот все. Раз-два. Ты понимаешь, начинает размазывать кашу по тарелке. То, что у вас сейчас, так сказать, период этого, как вы там ощущаете его, там, падение, упадка, там, ослабление, это совершенно естественное явление. То, что вы берете себя за горло и поднимаете, там, или за шиворот, там, не знаю, там, поднимаете себя и заставляете себя, то это тоже совершенно естественное явление. Все люди себя заставляют, и ни у кого легко не получается, все хорошее получается трудно. Вот поэтому вы находитесь на правильном пути. Гораздо было бы хуже, если у вас все получалось. Это было бы очень опасно и странно. А так необходимо бороться с собой, заставлять себя. Это и есть практическое воспитание воли. То есть воля требует упражнения, как и мышцы, как и мозг, как и навыки житейские. То есть воля закаляется по мере действования. Меч в ножнах ржавеет, извлекаемый на дело, приобретает, сохраняет твердость. Так что боритесь над собой и трудитесь. Вот. И христианский путь – это не есть путь, это не этот гордый путь от победы к победе. Это смиренный путь зачастую от поражения к поражению. Понимаете? Вот. Так что эти все слабости благословенны, чтобы не гордиться. Что касается детей ваших, то они очень взрослые уже. Прямого влияния на них мы оказывать в таком возрасте часто не можем. Не можем, да. Поэтому, если что-нибудь недовоспитано, недоделано в плане их образования и воспитания в годы их юности и детства, оно уже может быть и часто невозвратимо. Поэтому остается только один рычаг. Это нравственное воздействие, просьба, слово материнское или отцовское, если отец и мать имеют авторитет в глазах. Вот. И, конечно же, молитва Богу о них. Все остальное надо уже отдать уже Господу в руки, потому что прямого влияния зачастую на взрослых детей мы не имеем. Нам, дай Бог, с собой разобраться уже в этом возрасте, да, с самим собой. Вот такие два коротких слова на два коротких вопроса. Алло.
Отец Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Ирина. Благословите, батюшка.
Бог благослови.
Отец Андрей, я боюсь, что я не успею перед первым
человеком. Вы постарайтесь.
Ну хорошо. Я хотела спросить, а почему вот к теме, с которой начали нашу беседу, почему так редки в православии образы, которые связаны с кормлением младенца Христа грудью? Я видела всего одну икону, Матерь Божия.
Ну и хватит. Одна есть, зачем, что вы хотите, чтобы было 100?
Да, но а почему это такая трогательная, красивая тема?
А икона не должна трогать, это самое, у нее не другое назначение. То есть млекопитательница это одна икона, собственно, это афонский образ. Млекопитательница, которая там, где мы вот радуемся млеком питающего питателя Вселенной.
Да, да.
Вот. А ну и хватит, а что вы хотите, чтобы это. А, странно
вы
было бы, чтобы.
Достаточно?
Конечно.
Ну хорошо,
конечно.
Будет,
а да. Как же? Здесь, здесь одна из идей высвечивается и преподается. То есть носившая на руках носящую Вселенную всю. Радуйся млеком питавшая питателя всего мира. То есть вот здесь одна богословская центральная идея в поклонении Богоматери. Вот, а что вы хотите, чтобы эти бесчисленные западные Мадонны с обнаженной грудью, значит,
я
были кругом?
Я поняла, отче. И еще, если можно, расскажите немножечко о композиторе Чеснокове.
Не, можно. Не расскажу. Я в следующий раз расскажу. Если
в следующий
надо,
раз.
Надо
хорошо.
Приготовиться.
Хорошо. Все, спасибо.
Пока нет, да. Пока нет. Ну вот, и, значит, у нас остается совсем пару минут до окончания. Ага. Совсем пару остается у нас до конца. Ну, не совсем пару. Вот. Да, так вот, есть такая действительно чудный такой образ, млекопитательница, на которой изображается, причем очень смиренно, очень кротко, очень целомудренно изображается. Поскольку икона это православная подлинная икона, которую большинство из нас, может быть, ни разу в жизни не видели, честно говоря, или видели в очень маленьком количестве. она очень целомудренна, она сдерживает поток мышления, устремляет его в правильное русло. Есть такой, действительно, образ такой монашеский, афонский образ, млеком питающий. Божья Матерь изображена кормящей младенца. Но это действительно только единственный образ, тогда как на Западе он получил в позднем Средневековье, потом уже в дальнейшие столетия такое широкое распространение. Алло, есть еще звонок.
Алло.
Да.
Можно говорить?
Пожалуйста, пожалуйста.
Добрый день, отец Андрей.
Добрый.
Доброго здоровечка вам бажаю за те, що ви проводите отаку передачу для нас. А питання у мене таке, перше, коротеньке. Значить, коли ми молимося, коли хреститися? Я от знаю, що на початку молитви і в кінці молитви, а всередині коли? Коли я в церкві, я бачу, як всі хрестяться, і я хрестюся.
Так, друге питання.
А друге питання таке. У Біблії написано, що в аду там буде таке вогняне озеро, там буде стогін, там скрежет зубів. А я задумалась над тим, не буде ж там фізичного тіла, як же там буде скрежет зубів?
Ясно. Добре. Щодо хрещення, до знамення Христом себе, то на початку і в кінці, правильно, як ви кажете, а всередині там, де хочете. Якщо ви вдома самі, то там, де хочете, там хреститься. Тільки не з поспіхом, а благоговійно. А в церкві робіть так, як всі. От тут дуже просто все. Так? Тобто, повторюю, в церкві, як всі, вдома на початку і в кінці, а всередині, як собі хочете. Тут нема ніякого закону. Що стосується описання пекельних мук в Апокаліпсисі, де говориться про скрежет зубов, не в Євангелії говориться, там про озеро огняне говориться в Апокаліпсисі, а про скрежет зубов пишеться в Євангелії. Значить, не забуваємо про те, що мертві воскреснуть. Воскреснуть в своїх тілах, які зміняться безумовно, які набудуть особливих якостей, вони стануть безсмертними. Так що людина вже ніколи не втратить існування. Вона не зможе вмерти, тобто зникнути, щезнути, розкластися на елементи. От, і введуть вічність. Тільки в печальну вічність, Боже сохрани, введуть беззаконники, і в блаженну вічність введуть праведники. От, тому там буде чим скриготати. Там буде чим скриготати. Зуби будуть, грішник, він воскресне. Будуть зуби, будуть губи. Буде, що коса там буде плач і скрежет зубів. Тобто будуть очі, будуть сльози, будуть зуби, будуть губи. Все буде. Крім того, плач – це біль, це символ болі, а скрежет зубів – це символ запізнілого розкаяння. Тобто тут не стільки треба звертати увагу на те, що там скреготатимуть люди і в них будуть пломби випадати, а на те, що скрегіт зубів – це запізніле каяття. Пекло виражається одним словом – пізно. Хтось з письменників сказав, що коли ти пізно, це пекло. Коли от все ж могло бути інакше, але вже пізно, і вже нічого не повернеться. От пекло це є пізно. І ось це коли людині стає зрозуміло, що вже пізно, тоді вона скрегоче зубами і рве на собі волосся, б'ється головою об стінку. Ось це є відчай, який охоплює тих, хто не дай Бог опиниться в аду. Алло.
Алло, добрий вечір, батько.
Добрий вечір.
У меня такое есть сначала замечание, потом два вопроса. Тут звучали высказывания о том, что давайте, пусть будет больше времени на ваш монолог и меньше времени для дозвонившихся. Вот я выскажу свое мнение. Я знаю, что я не один так считаю, многие со мной согласны. Вот мы против, так сказать, потому что то, что вы интересно рассказываете, это, конечно, замечательно, но это не есть диковинка. Можно многое почитать интересного и так далее, и послушать на службе. А вот ценность этой передачи именно в том, что можно общаться с вами. Ведь аналогов нет других таких передач. Вот. И это вот такое пожелание. И два вопроса теперь, если можно.
Угу.
Первый. У меня очень плохое зрение, на редкость плохое. Ну, с очень большим трудом читаю. Очки не помогают. Очень сложный, редкий диагноз. Я читаю, держа в руке лупу, увеличительное стекло. В общем, тяжело и утомительно. Вот, казалось бы, друзья шутят, слава богу, не будешь читать всякую ересь, которая много печатается. Но ведь читать есть желание писания. Вот, и это утомительно для меня. Вот я подумал, в цифровом виде, я замечательно владею компьютером, вот, либо в текстовых форматах, либо в аудиоформатах.
Аудио, конечно, вам нужно аудио.
Вот, но в текстовых форматах тоже, допустим, в компьютере я могу с текстовым документом сделать все, что угодно там. Mm-hmm. Вот, так вот, я открыл уже было интернет, чтобы поискать, но тут же себя остановил, в том смысле, что интернет бесцензурная сфера, и там найдется все, что угодно, и я буду с недоверием это читать, потому что не знаю, откуда взялось. Mm-hmm. Если я из ваших уст услышу адрес прямо с сайта, то я буду знать точно, что это православный сайт, благословленный Московской патриархии и так далее. Mm-hmm. Вот, на котором можно вот текстом в формате либо в аудио... Вот,
вы в поисковик заводите «Вся Библия» или «Библия текст», и там кириллицей. И вам это православные сайты выведут вам большое количество книг по текстов, по книгам, по главам. Вот. Но я бы вам советовал все-таки аудио пользоваться форматом, потому что все равно компьютер на глаза действует и здоровому человеку. А есть прекрасная возможность, хорошая, начитанная голосом, слушать текст, можно остановить, еще раз вернуть, продумать еще раз. Это же прекрасная возможность.
Понятно, ну, батюшка...
Второй вопрос какой?
Да, второй вопрос очень серьезный, в отличие от первого. Одна из 10 заповедей моральных, которая говорит о прелюбодеянии. Прежде чем ее соблюдать или пытаться соблюдать, надо, наверное, разъяснять, потому что она многогранно толкуется богословами. То есть, я слышал о том, что это не только не изменяй жене, это еще и не вступать в сексуальные отношения до брака. Вот, и еще и невозможность развода, она сюда же относится. Mm-hmm. И вот тут у меня на несколько мелких вопросов распадается этот большой и очень важный для меня вопрос. То есть первое, считать браком только венчание или роспись тоже? Mm-hmm. Вот, второе, вступление, до брака. Вступление в сексуальные отношения, это прелюбодеяние или вот как это толковать? Дальше, возможность или невозможность развода. Дальше, если случился грех развода при, например, невозможности возврата к бывшей жене, то возможность или невозможность повторного брака. Вот, и самый важный для меня вопрос, вот все-таки, когда люди уже за 30, скажем, бывшие, имевшие за плечами неудачный брак, и вот вопрос вступать в сексуальные отношения до брака считают довольно-таки важным. Ведь, как
понятно,
говорят...
Я понял. Да, вот я все вот понял, вопрос. Да. Хорошо. Ну, что ж. Венчание или роспись. Церковь православная относится с уважением к гражданскому браку. И чин венчания, по сути, копирует литургию. Он изначально отсутствовал, и люди... официально вступавшие в брак, приходили на литургию, вместе причащались, получали благословение епископа или священника перед лицом общины. Это и было венчанием. Впоследствии венчание выделилось в отдельный чин, но уважение к гражданскому браку сохраняется, поэтому мы не можем называть блудниками людей, живущих в гражданском браке. Причем по католическому богословию брак невенчанный не считается таковым, то есть перед лицом церкви незаключенный, он как бы не имеет цены и считается как бы таким прелюбодеянием. Православное богословие так не считает. То есть церковь так не учит. Хотя на практике наши батюшки могут там, так сказать, по-другому иметь мнение. Под влиянием католического богословия у нас очень многое делается в церкви. Так вот, католики считают, что венчание, так сказать, превращает блуд в брак. Я лично так не считаю, и никакие богословские источники меня в этом тоже не убедили, что католики правы. Значит, союз мужа и жены есть тайна, и нас нет права называть блудниками всех тех, кто живет в браке, но не венчан. Просто нет права такого. Да и первое чудо Господь сотворил на браке в Кане Галилейской, там не было венчания в нашем смысле слова, но это был брак, а не блуд, потому что брак был в Кане Галилейской, а не блуд был в Кане Галилейской. Венчание обязательно там, где оба супруга верующие, и препятствий к венчанию нет. А там, где один из них верующий, другой нет, или оба верующие, но есть препятствия к венчанию, там Ну что ж, режим снисхождения уместен. Но так что венчаться нужно там, где нет веских оснований для отсутствия венчания. Тащить, например, вот часто женщины, например, любят это дело, тащить мужика венчаться, значит, он не хочет и не понимает, что это такое, но ему не надо. Но ей надо. Она, значит, боится, что она будет в грехе жить. И тащит, как этих самых, как ишаков за веревки, на веревке венчаться. Они думают, да повенчаюсь, лишь бы только отстала. Ну, такой толку от таких венчаний, скажу, мало. Уже даже из опыта вам скажу. То есть нужно венчаться только сознательно с обоих сторон. Вот. До брака люди сейчас живут часто. Часто. И, конечно, с ним бы поснимать всех белые платья хорошо было бы, но чтобы они венчались в джинсах. Вот эти все красавицы, которые белые носить не должны на венчании. Но опять-таки мы действуем в режиме снисхождения. Хотя мы можем их, так сказать, стружку с них снять, чтобы они знали, кто они такие. Что мы и делаем периодически. Вот. Ну, а безусловно, строгости особых мы не применяем. Так что надо воздерживаться до брака, это очень важно. Послушайте голос мудрых людей. Допустим, писатель один французский, Флобер, говорил, что женщин тем дольше любят, чем больше хотят. То есть, этот, значит, доступно Бабинск, этот нынешний, когда бабы доступны, прости Господи, вот, за резкое слово. Вот, оно тем же бабам не на пользу, потому что она не нужна никому, когда она, так сказать, копейка и цена в базарный день. Вот поэтому вот эта доступность женского тела, его оголенность, его вездесущность, его развязность, так сказать, это все, это самим же женщинам вредит, они потом же и несчастны из-за этого все. Поэтому лучше, конечно, воздерживаться. Там, где это воздержание по факту не произошло, там, конечно, есть исповедь и есть режим снисхождения. То есть мы им пользуемся в полную меру, учитывая развращенность современного человечества. Развод оговорен в Евангелии, и причина для него – это измена. Если вторая половина не желает прощать эту измену, значит, то развод тогда Евангелием разрешен. Все остальные виды разводов не упомянуты в Евангелии. Безденежье, бездетность, нисхождение характеров, трудные жилищные условия, прочее, прочее, прочее – все это не причины для развода. То есть они Евангелием не рассматриваются. Господь Иисус Христос говорит нам только о прелюбодеянии, как о самой весомой причине, разрывающей супружеский союз. Но и для прелюбодеяния есть покаяние, есть исправление, есть прощение, есть желание загладить ошибку и начать жить по-другому, не разрывая брака. А там же, где брак распался, есть необходимость в повторном браке, есть возможность повторного брака, потому что плохо человеку жить одному, это понятно. Вот. Там, конечно, люди, которые ну, там, за 30 там, или за 40, не знаю, там, для них сойтись легко, то есть они не маленькие уже, да, мягко говоря. Вот, ну тоже, ну я знаю, тут на эту беду уже, так сказать, никакой узды не накинешь. Как правило, получается так. Люди знакомятся, сходятся, живут вместе. Потом выясняя, что они уже, так сказать, прикипели друг к другу и хотели бы жить до смерти вместе, они потом уже решают свои вопросы через покаяние, причащение, венчание и узаконивание этого факта, понимаете? То есть вот обычно бывает на практике так. Как оно должно быть, кто его знает? Потому что говорить о норме можно только тогда, когда норма оговорена, а норма это один брак, без разводов. А там, где мы уже говорим о разводах, это уже отпад от нормы. Поэтому как мы ее узаконим, этот отпад от нормы? Значит, здесь. Попробуй скажи, значит, тете 40-летней, дяде 40-летнему, которые уже были по два раза замужем и женаты, которые познакомились там и вроде бы чувствуют некое влечение друг к другу. Скажи им, чтобы они сначала венчались, а потом легли в койку. Да не получится ничего. В 99 случаях из 100. Они сначала лягут в койку, а потом посмотрят, как жить дальше. И через годик-другой будут венчаться, может быть. Если оба верующие и оба почувствуют эту необходимость. Вот так жизнь сама. Здесь, понимаете, здесь уже церковь не влияет на них. Мы принимаем их потом уже, когда они приходят к нам уже постфактум для того, чтобы осветить свой брак молитвой. Вот. Нас должно больше волновать тот первый брак, в который вступают люди, чтобы он был и последним. Вот что нужно. Вот здесь как бы главная точка проблемы, чтобы первые браки были последними браками. А там, где он не, там, где уже речь идет о третьем браке, четвертом браке, о ком воздержании можно говорить? Это смешные слова. Вот. Но тема эта серьезная, конечно, и тут того, что сказано, может быть, недостаточно. Тут хоть книжку пиши, и все равно будет мало. Вот такие дела. Алло.
Алло.
Да.
Слава Иисусу Христу.
Слава.
Отче Андрій, це вас турбує Юля зі Львова. Будьте добрі, в одній зі своїх передач ви говорили про тюркські імена і про їхні християнські відповідники.
Про які імена?
Про тюркські імена.
Тюркські? Ви,
ви згадали чоловіче ім'я Руслан?
Руслан, так.
І його християнський відповідник Лев.
Лев.
Будьте добрі, скажіть, будь ласка, а жіноче ім'я Руслана, який християнський відповідник цього імені?
Лева. Якщо Руслан це Лев, то Руслана це Лева. Левиця, очевидно, так? Напевно. Більш нічого не придумаєш тут. Я думаю, що в тюрків такого імені нема. Це вже, так мовити, тюркське ім'я перше освоїлося в слов'ян, а потім виник його жіночий відповідник. Тому що в тюрків нема жіночих і чоловічих імен одинакових. В них всі імена різні. В них для чоловіків одні імена, для жінок інші імена. А от в християн імена можуть бути як чоловічими, так і жіночими. Там Феодор – Феодора, Зиновій – Зиновія, Іван – Іванна.
Ну, а як бути тоді жінці з іменем Руслана, що ж їй без святої жити?
Ну, без святої жити можна в тому розсенсі, що, наприклад, так живуть цілі народи. Серби живуть без святих покровителів. В них немає нашого розуміння Дня Ангел.
Хочу мати свого покровителя.
Як хочете, то оберіть собі за покровителя ту святу, яку ви любите більш ніж усіх. І моліться до неї, встановіть, так би мовити, молитовне спілкування міцне з тою святою, яка омила вашій душі. Хай вона буде. Оберіть собі покровительку таким чином.
Дякую.
Так. Тому що, повторюю ще, що в християнській традиції всі імена можуть бути жіночими і чоловічими. Особливо, там, скажімо, в греків чи латинян. В них є Андрій – Андрея, там Петро – Петра. Це все в нас трошки інакше. В нас не всі імена туди-сюди переходять. От. А повторюю, що в сербській церкві, наприклад, такого явища, як День Ангела, взагалі нема. Тому що там шанується не день, не з той святий, в честь якого ти названий, бо називають вони як хочуть. Цвєтан, Стоян, там, Вук там, і так далі. Таких святих нема ні в якому місяцеслові. А вони шанують не пам'ять святого, а шанують кресну славу. Пам'ять святого, який обраний їхнім родом, як покровитель. Там, чи Савву, чи Наума, там, чи Миколая, чи Іоанна Хрестителя. Кожен має свого святого покровителя роду. Тому ви собі оберіть святу, яку ви любите, і моліться її часто, хай вона буде вам на защиту. Алло.
Слава Богу, отче.
Навіки слава.
Благословіть, отче.
Господь, да помилуй.
Отче, у мене таке питання, можливо, трошки, ну, якесь незвичайне, але воно мене дуже мучить. Я є сліпий, ну, не зовсім, але, в общем, погано бачу. І в церкві мені інколи, ну, якось так незручно. Ну, я там не знаю, як, чесно кажучи, себе вести, і, в общем,
розумію,
ну, проблеми.
Розумію.
Але справа не в тому. Я люблю слухати богослуження по телебаченню.
Так.
І ви розумієте, ну гарно дивитися, во-первых, по-друге, чути святу літургію. Але от там є коментарі. І ці коментарі настільки мішають, ви розумієте, мішають, тому що получається основне коментар, а не то богослуження, яке є. Я думав, що це телебачення нав'язує вам свої порядки. Але недавно я почув, що ту жіночку, яка так весь час там балакає, її церква навіть відмітила за цей коментар. Так ви скажіть, будь ласка, що основне, чи літургія, чи той коментар? І скажіть ще, будь ласка, чи є в нас надія, що ми будемо слухати і дивитися передачці богослуження без всяких коментарів, та як робить це Радіо Ватикан?
Дякую, дякую. Слушне дуже питання. Я думаю, що коментарі до богослуження – це явище, яке має дві сторони, які оправдують його. По-перше, це інерція від тих часів, як ми тільки побачили публічні богослуження по телебаченню, коли тільки церква, так би мовити, отримала цю можливість. Зовсім не так багато років, там якихось 20 років пройшло, з тих пір, як це почалося відкрито. І до сих пір ми вважаємо, що більшість людей не розуміє літургію. Відповідно, і треба пояснювати, щоб людина дивилася і розуміла, що відбувається. Тобто така, я нахожу, бачу таку ідею тут. Та? Друге, що літургія без пояснення, просто транслювання служби Божої, воно більш пасує до суто релігійних каналів, радіо чи телеканалів. такі, як кажете, Радіо Ватикан. Я пам'ятаю, що колись ще за совєтських часів були такі старушки, які не ходили до церкви, але там в силу здоров'я, там чи як, вони знаходили цю хвилю і слухали службу Божу вдома, молилися. Це цілком, це для того і, власне, воно для того і є. Коли ти їдеш в машині, скажімо, чи сидиш вдома і не можеш вийти, і ти настроїш на потрібну хвилю, і там в цей час іде служба, транслює не то, що там для тебе її співає спеціально, а йде служба і транслюється для тих, хто не може зараз в храм прийти. Для цього треба мати церковну радіохвилю, тому що ніякий світський телерадіоканал собі цього дозволити не зможе. Він не пожертвує тими 1,5 годинами ефірного часу в недільний день, щоб без коментарів просто йшла служба і віруючі люди насолоджувалися богослуженням. Тут кожен вам скаже, що як ви значить, цього хочете, то ви собі робіть свій радіоцерковний канал і собі слухайте. Ну і це буде, в принципі, з їхньої сторони правда. Ватикан молодець в цьому відношенні. Якщо вони, то, що вони роблять, це постійно, значить, це те, що вони мають робити. Я знаю, колись я був в Греції, в недільний день ми їхали в машині, і так само не треба навіть було сильно лапати, так як у нас промінь знаходиться дуже швидко там в гучномовцю. Так включили радіо раз і служба Божа, і де літургія недільна. Це цілком слушна річ, тобто ми ще не дозріли до того. Ми хвалимося, що ми такі сильно віруючі, а ми такі темні, як з лісу. І такі прості речі в нас поки що не існують в побуті. А таким людям, як ви, це дійсно це як хліб на столі, їм це треба. Тому будемо сподіватися, що з часом це буде. А ці коментарі, власне, вони спрямовані на тих, хто не розуміє богослуження, да, на жаль. Алло.
Алло.
Так.
Доброй ночі, батюшка Андрій.
Добрий.
Це вас беспокоїть Запорожжя, Ігор.
Угу.
Меня вот интересует такой вопрос. Я вас всегда с интересом слушаю. Интересует один вопрос только вот пока. Вот в больших городах крематории есть, вот в Петербурге, в Москве.
В Запорожье
собираются строить, потому что уже тут территории уже не хватает, чтобы для кладбища.
Ну да.
Меня интересует вопрос. Вот вы сказали, что мертвые воскреснут в своих телах.
Угу.
А вот тех, которые в крематории покойников сжигают, они же тел у них не будет.
Угу. Да.
А как же они воскреснут?
Хорошо, да, да. Я понимаю. Ну, воскресение человека – это дело божественной силы и всемогущества. Это то дело Божие, которое никак человек не сможет ограничить. Ведь не только сожженные в крематории усопшие касаются этого вопроса. Ведь люди, погибшие в военных конфликтах, разорванные на части взрывами, испепеленные другими способами, утопшие в волнах, пожранные рыбами или зверьми, они ведь тоже не имеют тела, как обычный усопший человек. Поэтому мы веруем, что воскреснут все, поскольку никуда не делись эти, так сказать, элементы, составлявшие тело. И кто-то из апологетов, так сказать, доказателей, делал такой практический опыт. Он смешивал стружку древесную, стружку металлическую, хлебные крошки и песок. Делал такую кашицу из этого всего и подносил к ним сильный магнит. И на магнит, конечно же, прилеплялись стружка металлическая, а хлебные крошки, там песок, дерево оставались на месте. Он говорит, как бы душа возьмет свое. То есть душа примет на себя свою плоть. Вот в этом смысле Господь сотворит это чудо, и мы не сомневаемся в его всемогуществе. С другой стороны, что не нужно осложнять эту сторону жизни. Не нужно кощунствовать по отношению к мертвому телу. Из земли взятым человек должен в землю возвратиться. Сожжение – это не христианская традиция. Первые, кто начали трупы сжигать, это французские революционеры в конце 18 века. В общем, это длинная история, о которой можно и почитать интересные материалы, и сказать очень важные вещи. Вот. Но это вообще-то не христианская традиция. Лично я в ней усматриваю некое кощунство на подошве к покойнику, или абсолютно не христианское мировоззрение. Но даже язычники, они ведь, индусы, когда сжигают, они ведь в пепел не превращают человека. Они сжигают мягкие только ткани. То есть, человек говорит, на ритуальном костре остаются кости. Кости потом, значит, отдельно погребаются. Вот, а сжигается только плоть. Вот. А наши додумались в этих топках сжигать человека в пепел. Вообще в пыль превращать. Это вообще кошмар какой-то. это полное пренебрежение к человеческому телу, взгляд на тело, как на какой-то мусор. Понимаете, вот, ужасно. Вот. Так что Господь, безусловно, воскресит всех людей и тех, которых кремировали. Вот. Но делать этого, я убежден, не стоит. Алло.
Слава Богу, батюшка.
Слава Богу.
У нас таке одне питаннячко. У нас родився хворий внучик, лікували ми його 8 років з половиною. Господь дав, Господь забрав. Батюшка, таке питаннячко. Як правильно молитися за таким хлопчиком, ну, отроком, 8 років з половиною? Яка то буде правильна молитва? Це перше питаннячко. Прошу, прошу.
Він був здоровий психічно?
Ні. Це патологія була. І лікували ми його, де тільки могли, ну, звичайно, рубно підложиш, це воля Божа.
Похрестили в дитинстві, причищали?
Так, так, все робили. Ясно. І перед смертю він, ну, якось так вдалося.
Я розумію, я розумію. Як звати його?
Отрок Віталій.
Віталій.
І ще одне питаннячко, батюшка, буде. Ви кажете, значить, воскреснуть, це я розумію, це я знаю, це вірую, що воскреснуть усі мертві. А от таке питання, от часто таке буває в житті. При всяких суєтах буває так, що вони розв'язують руки, ножки, наприклад, покійника. Як це шкодить для сім'ї і для мертвого?
Це ясно, я розумію вас. В вашому випадку тяжкому Віталік пішов туди, де його не чекає суд, тому що він омитий хрещенням, очищений стражданням, пішов туди, де Господь, тому, бо Господь сам сказав, що таких є Царство Небесне. Що і ви його причищали багато разів. Я думаю, що він зібрав не з одного покоління гріхи на себе. Що він відмучив за багатьох в родах своїх батьків і прабатьків. Тому молитва за нього має бути, як не дивно, дуже легка. І ми не просимо для нього Господа прощення гріхів, бо нема там в хворої дитини гріхів, яка страждала 6-8 років свого життя. Значить, на могилі читати Євангеліє можна, читати псалтир, і не стільки молитися за нього, скільки вірувати, що він помолиться за вас. Тобто приносити Богу молитву через читання Слова Божого, а в той час чекати і вірувати, що може і він десь там проспіває Господу Алілуя серед святих душ. Це є тайна, і може бути в цьому є якась така велика така тайна втішна для цілого вашого роду. От. А там, де не розв'язане щось, де забули, то на покійнику це не відразиться. То людське недбальство, там ще якісь там, не знаю, ще які там причини, але то нічому не буде ні душі його, ні тілу, то Господь поправить все, то не страшно. Зато не переживайте. Так, алло.
Доброй ночи, отец Андрій.
Добрий.
Я з Харкова. Я хочу задати вам такий вопрос, хоч і два в мене. Я крестилась, мені вже 70 лет з лишнім. Я крестилася, в общем, это сразу після війни. Я не знаю, як я була крещена, не була. От я спросила у своєї сестри, родители вже умерли, все, я спросила у сестри, як мене, значить, крестили? Ну, звали мене Галей. Она говорит, да я не знаю, крестили тебя вообще ли? Потому что тогда, говорит, ходили такие эти мужчины, ну, знаете, кушать надо было им и все, деньги собрать. Ну, и он сказал, что он как отец крестили. Я помню это на улице, ну, мне было, наверное, 4 годика или там 5, что-то такое. Больше я не помню. А я записана в паспорте Анна. Так как я не знаю, как этот самый, как мне считаться, крещеная или не крещеная?
Ну, раз вас крестили после войны, да, и вы не знаете, с каким именем, а по паспорту вы Анна,
да,
то будьте себе Анной спокойны и не тревожьте свою душу.
Вот. Да, а я все родственники зовут, вот уже столько мне лет, и все Галя, 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 Галя.
Да не переживайте, это все никак не грозит вам ничем. Может быть, вас крестили и Галиной, но вас все знают, с одной стороны, знают как Анну, Да будьте уже Анной-то и на Галю отзывайтесь. Если родственники Гали зовут, на да. Галю тоже отзывайтесь.
Да.
Вот. А так уже ничего не менять не нужно здесь в этой ситуации.
И такой, этот самый еще второй вопрос быстренько тоже. У меня вот племянница хочет замуж, хоть свадьба будет, 19-го, это на Михайлово чудо, 19-го сентября.
Да.
Вот. Можно ли? Они расписались и будут венчаться. Они расписались уже, потому что сказала...
19-го когда? Когда это?
19-го, это сентября. Это
сентября.
Михайлово, да, чудо.
Ну, так 19-го, это какой там день недели это будет?
Ой, это я знаю, что это Михайловое чудо, какое...
Ну, то если там день недели позволяет, то, пожалуйста, пусть венчаются на здоровье, чушь.
Ну, говорят, что тогда уже дальше нельзя, там будет этот самый... Пусть, да, можно играть в свадьбу и венчаться.
Да на здоровечко, конечно.
Еще праздник такой.
Да на чушь.
Ну, все, благодарю
спасибо,
вас,
да, спасибо, спасибо. Да, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эй, я отец Андрей, благословите, пожалуйста.
Господь Иисус Христос да помилует нас.
Спасибо, Господи. И такой вопрос у меня. Как вот патриарх московский, как бы, ну, вообще, да и наша, ну, вы да, да, скажем, относитесь к в Москве, ну, вот, Ленину? Как это, как бы... Вот,
я понял, да. Ну, я не знаю, как относится к этому московский патриарх, но могу догадываться, как он относится, но официального ничего не слышал, как бы, из его уст. Но я отношусь к этому как к знаковому событию. Ну, то есть, мне кажется, что, понимаете, как бы, если на теле есть какой-то засохший труп, но он еще не отпал, то его срывать не надо. Пусть до конца отсыхает и отпадает. Вот этот как бы засохший труп на теле земли, на теле государства, на теле народной жизни, как бы он засох, но еще не отпал. То есть, нужно сковыривать его, потому что сковырнувший его, там, неосторожно или специально ногтем, можно вызвать какие-то метастазы, новый всплеск активности какой-нибудь и так далее. Поэтому пусть засыхает до конца и сам собой отпадет. Когда он отпадет, когда мавзолей так тихонечко закроет, и все на это не обратят особого внимания, и вообще бы эту пирамиду, эту инков, куда-нибудь забрать бы, да, оттуда. Но это уж дело истории. И это будет очень важным симптомом выздоровления народной жизни. После этого красного шабаша и всех этих бесовских, этих бесовско-большевистских вакханалий. Вот. Поэтому я жду, когда это совершится. Я думаю, что это завтра еще не совершится, конечно. Вот. Но какое-то время пройдет, оно, конечно, совершится. Совершится. Дай Боже, дай Боже. Эти ложные мощи должны лечь в землю. Вот. А жизнь должна направиться в естественное русло. Дай Бог. Вот мое отношение. Да. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Це я?
Так.
Здравствуйте, отче Андрій.
Здравствуйте.
У мене до вас декілька запитань, ну, може, два, може, три. Значить, перше, дивіться, колись підійшов до мене один із протестантів і розказував мені, що не існує малого і великого гріха. Ну, тобто є гріх і все. Я, власне, вважаю, що це неправильно. Там, може, на когось підвищить голос чи когось, вибачте, хай Бог простить убить. Це ж різні речі.
Конечно.
От. Це перше. А друге, ви не могли б пояснити, от що, як собі уявляють язичники? Ну, от він помирає і що далі?
Да, добре.
От. А третє питання. От наш хлопець збирається йти в церкву в неділю.
Uh-huh.
І він каже, коли там можна їсти, коли не можна їсти, то перед причастям.
Uh-huh.
То поясніть, будь ласка, як правильно.
А скільки років йому?
15.
Ясно. Добре. Добре. Значить, гріхи є різні, безумовно. І апостол Іоанн Богослов пише про те, що є гріх к смерті і є гріх не к смерті. Якщо ми побачимо брата, який согрішає гріхом не к смерті, треба молитися. А якщо к смерті, значить, щось він таке жутке робить, не таке, що він, може, і Бога зрікся, значить, тоді вже, каже, не о том говорю, щоб молиться. Ну і апостол Павло говорить, що гріхи некоторих людей явні і ведуть к осужденню, а некоторих не такові, хоча со временем вони можуть укритися. Тобто є гріхи різні, безумовно, ми не можемо порівняти речі якісь там, скажімо, короткочасний спалах гніву не можемо порівняти з відбиранням хліба в сиріт. Безумовно, тяжість гріха вона неадекватна в різних випадках. Тому як і ви, так і я з цим паном, який вам це казав, не погоджуюся категорично. Язичники всі майже, може навіть не майже, а може і всі, вірували в посмертне буття душі. Вірували те, що людина разом зі смертю не припиняє існування, що вона продовжує своє подорожування світом. Для того завжди існували і погребальні церемоніали, і певна міфологія, і якісь обряди на погребальні і так далі. Сам чин похорону, який присутній в всьому людстві, говорить про те, що люди вірили в те, що це дуже важливо, і життя продовжується, тільки тіло лягає в землю, а душа продовжує мандрувати. До речі, і клали людей в древніх похованнях в позу спящого чоловіка, так скручено в калачик, такі, знаєте, як в формі вуха, так як в утробі дитина скручена. Маючи на увазі, що чи він проснеться, тобто живе, воскресне, чи те, що він заснув, а душа продовжила жити. Тобто всі язичники вірували в посмертне буття душі. Тільки вони про нього не знали нічого докладно, не знали, що толком їх там чекає. От, але в плані того, що вони не були ніхто атеїстами і безбожниками, ніхто з них не вірив, що він вмре і просто розкладеться на складові елементи. Такі вірування завжди потім виникали, знов таки, в філософів різних, на стадії розкладання суспільства. От, розлагаючися мір, то суспільство, що розкладається, воно породжує зневіру в існування інших світів і іншого духовного світу, крім цього матеріального. А так взагалі це загальна людська віра в те, що за гробом життя душі продовжується. Ваш 15-літній, не знаю, чи син, чи онук, хай не їсть з вечора перед причастям. Тобто, якщо причащатиметься в неділю, то хай по вечері легко, не обтяжуючи себе їжею, щоб легше спати. В суботу після служби добре було б піти на вечірню, а по вечірні повечеряти, не дивлячись телевізор, лягти спати, і вже нічого не їсти, ні не пити, значить зранку встати і, не ївши, не пивши нічого, прийти в храм Божий на службу Божу і причаститися. Ось така йому вимога. Більш нічого на нього накладати не треба. Ну і взагалі ми стараємося ходити наче до храму, навіть якщо ми не причащаємося з якихось причин, все рівно ми йдемо в храм Божий, не ївши, не пивши. Це, так би мовити, традиція. Тут за стіл сідати перед службою не годиться. Вже потім зі служби вернувся, тоді вже сідає за стіл. Це цілком нормально і порядно. Спаси Господи. Так, говоріть, да.
Доброї ночі вам. Спасибо. Андрій. У мене такий вопрос. Ви говорили про ікони, які є там. У мене такий вопрос, він заключається в тому, що є заповідь. Одна з 10 заповідей, яка написана, що не робити собі кумира, и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. И такой вопрос. Вот если читать Библию, то мы нигде не видим, что Иисус Христос или апостолы молились каким-то изображением, иконам там.
Ну это такое, вы сейчас такую ахинею несете, вы не простите, вы же, наверное, умный человек, наверное, с высшим образованием. Ну, конечно, Христос не молился перед какими-то иконами апостолами, что же, ну, надо об этом разве вслух говорить.
Они нигде не говорили, что это надо делать, а наоборот учили, что Бог есть Дух, и надо поклоняться Ему в Духе и в истине. Это слова Иисуса Христа, то есть...
Молодой человек, я вас понял.
В чем смысл вот этих икон, объясните?
Да вот сейчас я для этого и сижу здесь по 2 часа каждую ночь с пятницы на субботу. Значит, ну просто, видимо, вы слушаете иногда, а я слушаю таких, как вы, постоянно. Понимаете? Поймите меня, пожалуйста, что я таких, как вы, слушаю пачками, значит, в этих пачках иногда по сотне экземпляров прибывают. И говорят они одним голосом, одно и то же. Не дав себе труда вдуматься в то, что они говорят. Во-первых, существует ветхозаветная заповедь, касается запрета на изображение богов иных, то есть да не будьте боги чуждые. Христос не чуждый бог, во-первых, это, пожалуйста, поймите, во-первых. Во-вторых, разница между Ветхим и Новым Заветом существует в чем-то или ни в чем? Существует. А в чем? В частности и в этом. Какова модель отношения людей и Бога в Ветхом Завете? Я сейчас именно вам говорю, как будто бы нет никого, только вам. Чтобы внимательно меня слушайте. Потому что вы сейчас прозеваете, потом будете опять звонить с той же самой ерундой. Внимательно слушайте. Значит, какова модель отношения человека и Бога в Ветхом Завете? Эта модель отношений выражена словами второзакония. «Хорошо запомните, — говорит Господь, — что голос мой вы слышали, а образа никакого не видели». Бог не являлся видимым образом людям в Ветхом Завете. Люди только слышали голос Его и читали Слово Его и принимали пророческую проповедь. А образа никакого они не видели, поэтому и ничего не изображали. Бог невидим по природе, и Бог не являлся невидимым образом в Ветхом Завете. Так? Так. Это все принимается, и это остается ветхозаветной историей. Теперь скажите мне, пожалуйста, что такое Новый Завет? Чем он отличается от Ветхого Завета? Отличается тем, что Слово стало плотью. Какое Слово? Которое было у Бога, которое есть Бог. То есть Христос, Слово, которое есть Бог, стал плотью и обитал между нами. И мы видели Его, мы осязали Его, руки наши к Нему прикасались, пишут апостолы. Почитайте начало Евангелия от Иоанна. То есть, чем отличается новозаветное познание Бога от ветхозаветного? В частности, также и тем, что в Новом Завете Бог воплотился и вочеловечился, и стал видим. Во Христе мы видим Господа. Господь говорит: «Видевший Меня, видел Отца». И еще говорит: «Блаженны ваши очи, что вы видите то, что видите». Потому что многие пророки и праведники хотели видеть, но не видели. Итак, поскольку в Ветхом Завете Бог не является видимым образом, Он неизобразим, в Новом Завете Христос есть Бог, воплотившийся и явился видимым образом, а следовательно, изобразим. Церковное искусство как раз и передает нам эту истину. То есть догмат почитания икон и необходимость церковных священных изображений проистекает из Рождества Христова. То есть из Бога воплощения. То есть Бог стал человеком, Он стал видим. Вот, собственно, главный смысл, который надо, конечно, еще больше и дольше объяснять. Вот, но я об этом, мне приходится об этом говорить каждую пятницу. Я для этого уже специально объясняю историю христианского искусства, чтобы вы вслушались в эти слова, а не, как бы сказать, твердили заученные старозаветные тексты. Поймите, пожалуйста, разницу между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Вы же лопатку на бедре не носите, я надеюсь, чтобы закапать экскременты. А в Ветхом Завете написано, что каждый израильтянин должен был иметь лопатку при поясе, вот, чтобы когда он сходит там в Нестана, присядет, чтобы потом закопал ямку, значит, такое. Тоже написано, но мы же это не делаем, потому что есть разница между Ветхим Заветом и Новым. Конечно, Христос не молился перед иконами. Ну что за чушь такую? Конечно, кто такую чушь может сказать? Конечно, апостолы не молились перед какими иконами, но церковное искусство возникло тут же после проповеди христианства и тут же заняло свое центральное место в жизни церкви и имеет свое богословское оправдание. И об этом богословском оправдании я как раз и говорю. И буду еще говорить, наверное, до скончания века, пока Бог мои дни продлит. Потому что вопрошающих одно и то же не уменьшится. Ну, ладно. Дальше.
Доброго вам вечера, отец Андрей.
Здравствуйте.
Мира и благоденствия всем. У меня один вопрос. Неемия, глава 7, статья 66. И гласит она в двух словах следующее, что все общество состояло из 42 360 человек. Идет перечисление: рабы, певцы, лошади, лошаки, верблюды и ослы.
Угу.
Я серьезно изучаю Библию, сам православный. И мое личное убеждение, что Неемия нашу цивилизацию, ослы шестые по счету, называют ослами. То есть мы цивилизация ослов. То есть то, что сейчас делается в мире, это абсурдом назвать нельзя. Это очень даже легко. Войны, конфликты, брат на брата и прочее. Все ради денег, ради золота какого-то. Как вы считаете, достойные наши люди называются ослами?
А какие пять цивилизаций до этого тогда, если шестая наша, по-вашему, ослиная, какие пять перед ней?
Ну, на каждую цивилизацию назначается избранный народ. Шестой цивилизацией был Израиль. С 2003 года наступила эра Водолея, и Россия вступает в права избранного народа. О чем мало что знают и мало о чем говорят, это еще Божья Матерь, Дева Мария в 1917 году говорила...
Вы не ответили на мой вопрос, ну ладно, это тогда вы повторите, скажите, пожалуйста, свой вопрос.
Мне вот вопрос. Мы на теперешнем развитии достойны называться цивилизацией ослов или нет? То есть тупой, ленивый человек, который не думает. Или второе значение слова «осел» — по ту сторону, как в словаре дали. То есть не с Богом, а с кем-то я не знаю. Как вы считаете?
Угу.
То, что мы сейчас творим, люди.
Ну, есть выбор у человека. Человек как раз тем и отличается, что он где бы ни родился, где бы ни воспитался, он имеет право выйти из своего наличного состояния. Вот волк никогда не будет ни ослом, ни львом, ни канарейкой. Да и осел никогда не будет никем другим, кроме тем, кем он рожден и сотворен. Вот. А человек может быть, конечно, может быть, человек может быть и ослом, и ехидной, и там, не знаю, тараканом, как у Франца Кафки описывается, и другими животными. То есть человек, но человек может быть и ангелом, и может быть сыном Божиим по благодати, усыновленным Богу. Вот, поэтому вопрос закономерен, но это открытый вопрос. То есть его решают и народы, и отдельные люди для себя сами. То есть важно, чтобы он прозвучал. То есть пусть каждый думает, кем он хочет быть. Если он не хочет быть лучше, то вполне возможно, то, что вы сказали, будет принимать угрожающие очевидные черты. А если человек будет работать над собой и будет Богу молиться, тогда он будет счастлив и избавлен от этого состояния. Но вопрос в любом случае имеет место, да. Будем стараться, чтобы этого не было. Алло.
Алло.
Да.
Отец Андрей. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я сколько пытался дозвониться, никак не мог.
Дозвонили, вот. Слава Богу.
Слава
Говорите.
Богу. Да. Хотел спросить, я бывший военный. 18 лет прослужил на Заполярье. То есть я многого, может, не знаю. Я хотел просто узнать. Вот приезжал патриарх все-таки церкви нашей. И вот он шел, и за ним шло много народа. Ну, скажем так, священников. И у них все были рясы, разные. Как все-таки узнать, кто они на самом деле?
В смысле?
Ну, чем-то они отличаются чем-то в звании, в должностях.
А, ну, как военный человек, вы хотели бы, чтобы у них были знаки различия, как бы, да?
Не, хотя бы знать, как они все-таки отличаются друг между другом.
По внешнему виду никак. Внешний вид, вернее, есть отличия, но они очень незначительные, и поэтому вы их спутаете, не разберете. То есть таких отличий, как например, там нашивки, шевроны, там другие какие-то такие вещи, которые есть там в воинской форме, там в формах военизированных формирований, таких нету. Хотя несколько степеней градации есть. То есть 3 степени священства. Есть диаконы, их легко узнают, у них специфическая одежда, специфические функции. Есть священники, это наиболее многочисленная прослойка духовенства. Вот, у них есть специфические функции и отдельная отличная богослужебная одежда. Есть епископы, которые очень близки к патриарху, потому что он тоже в сане епископа. Вот, они тоже имеют свои отличия. Как бы, но это на все это практически вопросы, так сказать, которыми вы овладеете со временем рано или поздно по мере интересования этим вопросом. А по радио мне будет трудно вам это рассказать. Так что в основной массе там был епископат и духовенство, как бы епископы, священники, диаконы. Вот. Каждый из них узнается как бы вот сразу. Вот, как прапорщика не перепутаешь с генералом, как бы, да, так и верующий человек как бы сразу узнает, кто диакон, там, кто священник, там, кто епископ. Как бы просто вопрос будущего вашего погружения в тему, и все это будет легко и понятно. Алло.
Алло, доброго вечора. Доброй ночи.
Добрий.
Слава Ісусу Христу.
Слава.
Це Василь Клішківця. Я хотів задати таке запитання. Там у багатьох місцях у Біблії Бог у множині говорить про себе. Там, коли Вавилонську башту там будували, зійдімо і змішаємо їхні мови. Там у саду Едемському. Там,
сотворимо, так. Сотворимо, так.
Так, щоб з дерева життя не зірвав яблуко.
Так.
Щоб, стане як один із нас,
з нас, там сказано.
От. Оце у множині говориться, чому Бог говорить про це у множині. Друге питання про хрещення. Одне хрещення, одна віра, написано в Біблії. Якщо младенцем хрещений, значить у зрілому віці перехрещуватись не потрібно, так?
Безумовно.
І третє питання, от написано десь, точно не пам'ятаю, де саме, написано так, що у правдиву церкву Христову війдуть люті вовки, які поведуть людей за собою, зроблять поділення. Про поділення церков. Десь там є отаке, то...
Є, в апостола Петра говориться, да. І в апостола Павла, до речі, і в того, і в того.
Да, там він говорив до
християн Ефесян, до Ефесу, да, прощався з ними, говорив:
хай не буде між вами поділення, говоріть одно і то саме і робіть одно і то ж.
Так, так, так.
От, нехай не буде між вами поділення. А от оце, що увійдуть люті вовки, поведуть людей між собою.
А він навіть казав, що я знаю, що з вас самих повстануть, значить, люті вовки, які поведуть за собою людей. От. Тобто він, навіть з ними прощаючись, казав їм в лице, що я навіть знаю, що по уході моїм з вас самих появиться. Тобто він передбачав ці речі, бачите?
І оце поділення церков, чи як сказати, чи конфесії, оце скільки зараз різного толкування. Я ж бував у багатьох цих молитовних будинках і з багатьма розмовляв. Як же прості люди можуть це...
Дуже складно. Я згоден з вами. Це не для простого... Не на прості плечі тяжесть.
Так, дуже дякую вам. Я завжди слухаю вас. Я хотів би слухати ще і ще. До побачення.
Щодо першого питання, то філологи поясняють так, що є в перших книгах Біблії, в книзі Буття, ім'я Боже згадується в двох варіантах. Яхве, це чотирьохбуквенне це ім'я, саме святе, яке вважається, і зі старозавітніх імен маєш на увазі, бо в Новому Завіті немає іншого імені під небом, крім імені Ісуса Христа, яким би належало спастися. Так ось там наш Яхве є, і є ім'я таке святе Елогім. Елогім. І ось ці філологи, різні знатоки древніх мов, говорять нам, що ім'я Елогім, воно означає множину, тобто боги, а однина буде Елоах, Бог. Так ось це і говорить про те, що Елогім, тобто боги, створив світ. Мається на увазі, що це такий прикритий натяк, старозавітній, такий якби обережний такий натяк на три іпостасність божества, на те, що є три творящих особи. Отець, Син і Дух Святий, природа Бога одна, а в цій божественній природі перебувають три божественних іпостасі. І це є такий туманний, такий обережний натяк на цю таємницю трійпостасності Господа Бога. От. Одна віра, один Господь, одна віра, одне хрещення ми сказали з вами. Да. Ну, а те, що апостол Петро каже, що були в народі лжепророки, і у вас будуть лжепророки. Да. І Христос каже про овець, верніше, про вовки в овечій шкурі, і Павло каже, із вас самих піднімуться лжепророки. Тому це очевидно, що ця небезпека супроводжує церкву на всьому шляху її земного буття, на всьому шляху, і від людини потребується максимум внутрішньої уваги і зусиль для того, щоб не впасти в оману, не осудити тих, хто не винен ні в чому, і не прийняти брехунів за правдивих проповідників. Це велике завдання, яке не кожен може зробити, і часом приходиться і схибити, і погрішити буває, не кожному є небезпека. Тому будьмо, що називається, уважні, будьмо смиренні по можливості. Молімось Христу, щоб Він нас не ввів в іскушення, але і збавив від лукавого. Оце завдання для кожного з нас. Добігає кінця передачі, лише є дзвіночок. Алло.
Отець Андрій?
Так.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Це Олександр, Київ.
Да, здравствуйте.
У мене такий вопрос. В православному богослужінні ісконно примінявся квасний хліб. Хліб на квасні закваски.
Да.
Ну от... С конца 19 века большое, значит, экономически стало более выгодно применять дрожжевой хлеб. И это вот проникло в богослужение. Мой вопрос в этом. Это совершенно два разных хлеба, дрожжевой и квасной. Алло?
Да-да, я слушаю вас.
Ну, не лучше было бы, чтобы богослужение все-таки применялся тот хлеб, который более верный был, квасной. Ну, почему-то как-то вот священники не считают этот вопрос серьезным.
Ну, в любом случае, он не пресный, правда же? То есть хлеб, дрожжевой хлеб, он не пресный. То есть он все равно сбродившая мука, сбродившая, то есть существо в ней есть закваска. Но дрожжевого хлеба тогда в те годы, исторически, в то первое столетие христианской эпохи, быть не могло никак. У нас и вино, я вам скажу, не давится ногами сегодня, правда? То есть виноградники у нас не растут под окнами, и мы не давим вино сами. Да и, ну и многое другое. То есть как бы это издержки, технические издержки нашего этого прогресса, который рождает такие вот бытовые отступления от древней простоты. Ну, допустим, есть ткани, священнические ткани должны быть из одежды должны быть тоже из простых, там льняные подрясники, лен должен использоваться. Но где у нас подавляющее большинство синтетика используется, понимаете? То есть, как бы, то есть это не единственное явление, оно в ряду многих других явлений, поэтому нужно понять, что вернуться к бытовой составляющей вот этого древнего мира вряд ли получится в сегодняшнее время. Это нужно было бы опроститься и вернуться к сельскохозяйственному такому натуральному хозяйству. Вот, не думаю, что было бы правильно, что главная задача церкви сейчас не в этом. Главная задача церкви как раз сейчас в проповеди Евангелия, проповеди покаяния и в спасении людей от безумия, бытового, что люди просто с ума сходят. То есть народ просто погибает, если нужно-то пошло. То есть это не самая главная задача. Я согласен с теми священниками, которые считают, что это не есть первоочередная задача. То есть мы не используем опресноки, мы используем хлеб вскисший, заквашенный. Вот, да, и пользуемся для этого дрожжами, что не является грехом и позволяется. Спасибо, Господи, братья и сестры. Господь милосердный, да будет милостью.